эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо самая смелая программа «Кримський пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, с вами программа «Крымский пармезан» и ее ведущий Александр Янковский, и я Стас Юрченко. И мы расскажем вам о самых интересных событиях, которые произошли в Крыму на этой неделе. Александр, расскажите, пожалуйста, что же там в Крыму с коронавирусом?
Ну, собственно говоря, как в Крыму, как и везде по всему земному шару продолжается эта самая пандемия коронавируса, ту, которую старались не замечать или делали вид, что ее не существует крымские чиновники подконтрольной России на протяжении целых нескольких месяцев. Да, больше того, они даже строили планы по тому, сколько же денег сможет заработать Крым и крымские курорты, если все туристы, которые не поедут, например, на отдых в Италию, там, во Францию, в Турцию или в Египет, они все приедут вместо этого в Крым. И даже думали, что заработают на этом много миллионов, сотен миллионов, а может быть даже и миллиарды. Но не так сталося, гадалося. И пандемия коронавируса докатилась и до Крыма. Но в Крыму сейчас, на самом деле, вот эта вот эта вся картинка, она выглядит немножко очень странно. С одной стороны, да, потому что, да, официально карантин не объявлен. С одной стороны, есть режим выходных, в выходные отправил всех россиян и жителей оккупированного Крыма президент соседней России Владимир Путин до конца апреля. Это с одной стороны. С другой стороны, есть объявление о введении режима повышенной готовности. То есть, опять-таки, тоже не о карантине, а режим повышенной готовности.
К
тревожной какой-нибудь ситуации, к чрезвычайной ситуации. Ну, то есть, это как бы не сама чрезвычайная, да, ситуация, а вот просто как бы режим повышенной готовности. Этот режим ввел на территории оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Если кто не помнит, напомним, это человек, которого назначили руководить оккупированным полуостровом. Ну, а плюс все это еще, ко всему прочему, называют режимом самоизоляции. Ну, то есть, как бы вот такие получаются, с одной стороны, каникулы, с другой стороны, как бы карантин, а с третьей стороны, как бы все это еще абсолютно добровольно.
Это же демократично. Получается, можно выбирать. Или я сижу на каникулах, или я на самоизоляции, или я в повышенной готовности к чему-то. Это ж вроде бы наоборот, максимально, да, демократично, что хочешь, то и выбирай.
Абсолютно демократично. И штрафы такие же демократичные, от 5 до 30 тысяч рублей. Вот поймают тебя, Стас, вот поймали бы тебя, бы, Стас, на улице Керчи. Вот ты идешь просто-напросто куда-то и дальше 100 метров от дома.
Не в ближайший магазин.
Да, не в ближайший магазин. А может быть, у тебя вообще нет ближайшего магазина возле дома. Ну, вот заплатил бы 5 тысяч рублей. Причем также стоит напомнить нашим слушателям и зрителям, что в отличие от приезжих, крымчан штрафуют. То есть не могут оштрафовать местные суды, вот эти крымские, россиян. А крымчан могут, да. То есть на россиян что действует? Действует просто-напросто такой режим. На них составляют протокол, отправляют им по месту жительства. А еще неизвестно, когда он доберется до этого место жительства и доберется ли вообще туда, ну, когда-нибудь вообще. Ну, окей, хорошо. Значит, по данным российских СМИ, все-таки вот этот режим выходных, а может быть там и самоизоляции, планируют продлить до конца майских праздников.
А сейчас же он до 30 апреля, насколько я
да,
помню.
До 30 апреля. Но, скорее всего, этот режим будет продлен. Хотя уже с 1 мая этого года обещают, что откроются некоторые откроются магазинчики и службы услуг, которые будут оказывать разные услуги, например, там парикмахерские или что-то еще, но с определенными ограничениями
в работе. На каникулах, но красивые.
Да. Да, расскажите, Стас, вот помните, я напомню нашим радиослушателям, что в предыдущих программах мы рассказывали, что вот крымские и севастопольские священники православной церкви, они проводили воздушный крестный ход, чтобы вот спасти полуостров от коронавируса. Что нового на этом фронте?
Ну, как мы видим, пока что успехов от этих действий нет, постоянно появляются ежедневно просто новые случаи заболевших, поэтому эффективность такого метода пока что, ну, скажем так, не доказана, но на оборонные позиции выходят будет новый персонаж, российский глава Крыма Сергей Аксенов. Не сообщается, правда, будет ли облетать Сергеем Аксеновым полуостров или ограничиться облетом всего лишь с его портретом, но начало уже положено. На этой неделе...
Подожди, что лучше, точнее, что эффективнее? Портрет Аксенова, с ним облететь полуостров в борьбе с коронавирусом или просто самого Аксенова везде с ним летать?
Ну, смотрите, то есть мне кажется, что нужно использовать и то, потому что запускать, например, в Севастополе, там, в Ялте, в Бахчисарае, в Керчи, в Армянске, в Джанкое сразу же с портретом, вот, чтобы он в нескольких местах летал, а самого Аксенова отправить вообще на МКС, вот. Тогда он, получается, сразу всю планету сможет защищать от коронавируса. Мне кажется, это был бы очень удобный формат, плюс он как бы удаленно сможет продолжать работать.
Да, интересно. Можно, в принципе, его в Киев отправить.
Ну, в любое место, его ждут. Откуда он может записывать видеообращение, где настоятельно рекомендуют жителям России не приезжать в Крым. Давайте послушаем, как он об этом рассказывает.
Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам. Однако другого выхода на сегодняшний день нет. Вы понимаете, я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от приезда на территорию Республики Крым, как в целях командировки, так и в целях отдыха, поскольку все крымские санатории, все места отдыха закрыты. При этом, еще раз говорю, как сказал наш президент, разобщение – это единственное сегодня эффективное лекарство. Крымчане, уверен, всегда рады видеть наших сограждан, всегда очень гостеприимно к вам относятся. Уверен, что после снятия ограничительных мер мы вас будем с радостью ждать в гости.
Я уточню только один момент. Те самые наши граждане, которым обращается Сергей Аксенов, это граждане Российской Федерации, которая оккупировала Крым, вот, а не какие-нибудь там крымчане или украинцы.
И вот... То есть получается, что Сергей Аксенов, да, он сейчас говорит, что он вообще не хотел бы видеть россиян в Крыму.
Абсолютно.
То есть вот свершилось, да, спустя 6 лет господин Аксенов, который помогал России оккупировать Крым, он теперь все-таки не хочет видеть больше россиян на территории Крыма.
Как ни странно, как Сергей Аксенов, есть уже вопросы от украинских правоохранителей, не появятся ли к нему вопросы от российских правоохранителей после таких заявлений, чтобы россияне не шастали. В общем, на самом деле Аксенов отреагировал так после негодования крымчан. Ну, возможно, мы так думаем. Ведь на этой неделе в Фейсбуке стал популярен пост москвича. Это житель Москвы, а не автомобиль, все же, как я понимаю. Он написал, что приехал на так называемые каникулы в Крым, а в публикации написал, что так хорошо, нет людей, полиции, все могут спокойно передвигаться на территории полуострова. И он еще и что сделал? Призвал других жителей Москвы приезжать в Крым.
То есть, понимаешь, человек из Москвы, он говорит, что как в Крыму хорошо. Это при том, что он уже туда приехал, и много туда россиян приехало, да, вот после российской оккупации. И все равно им все еще хорошо. Он представляет, как там было бы хорошо, если бы его там, его сограждан там бы вообще бы не было.
Ну, я думаю, до такого его воображения вряд ли может дойти. Все же признаем, что оно, скорее всего, ограничено. Но Сергей Аксенов уже объявил, что будет неделя ловли приезжих. Честно говоря, при этих словах я уже представляю, как то самое крымское казачество ходит и аркан просто вылавливает туристов, вот, и тянет их, и тянет, заставляет, я не знаю, как когда-то бурлаков, вот, тащить просто корабли по пересохшему Северо-Крымскому каналу, чтобы куда подальше из Крыма.
Смотри, Стас, ну вот раньше, насколько мне известно, в Крыму тоже отлавливали туристов. Например, ставили такие, ну, во-первых, в аэропорту стояли таксисты. Они
точно
говорили там, вы отсюда не вообще никак не уедете, только с нами или вообще никак вы не уедете. Это был первый такой кордон, сквозь который некоторые туристы все-таки прорывались. Потом был следующий кордон, он был на трассе. Это всякие разные там закусочные, в которых могли, ну, туристы подкрепиться, а потом провести там недельку где-нибудь на, ну, в общем, как бы не на пляже. Вот. И третий кордон, это было, когда подъезжаешь, например, к Ялте, там стояло много-много-много таких автомобилей, в них такие были большие надписи «Жилье у моря недорого». Но недорого это как? Это, в принципе, где-то по цене пятизвездочного отеля где-нибудь в Европе и на неделю. Но это было недорого, в принципе. Но вот почему-то люди все равно хотели попасть. Ловцов было, ну, люди, туристы, да, вот эти, они хотели попасть в Крым. И, правда, немногие возвращались, но были такие, конечно, которым вот это нравилось, вот такое вот издевательство над ними, они все равно возвращались каждый год. Но, тем не менее, вот смотри, на этой неделе господин Аксенов объявил неделю ловли приезжих. Да, он сказал, что за эту неделю отрабатываем всех приезжих, все анкеты, поступившие с первого дня. И пообещал для этих целей подключить муниципальный контроль. И вот я читаю одну интересную новость. Это то, что произошло за 23 апреля, это в четверг. Сотрудники полиции за 23 апреля проверили 848 адресов пребывания приезжих граждан. И оказалось, что 203 человека отсутствовали по указанным в анкете адресам. То есть вот как это происходит?
Где-то.
Да, где-то шастают, где-то потерялись. Вообще надо объяснить нашим радиослушателям и зрителям, как это происходит. То есть россияне, в отличие от крымчан, могут свободно передвигаться. Они могут, например, сейчас из Москвы или из какого-нибудь другого российского города приехать в Крым, им за это ничего не будет. В отличие от крымчан, которые просто, даже если они пойдут без документов в какой-нибудь магазин не ближайшего дома, их остановит полиция, оштрафует за это от 5 до 30 тысяч рублей. Так вот, россияне приезжают в Крым, прилетают самолетами, приезжают поездами, поезда, напомню, тоже ходят, приезжают автомобильным транспортом через мост, через Керченский пролив. И мало того, что они нарушают украинское законодательство, они также еще должны теперь, вот по мнению господина Аксенова, ну, никак не может на них повлиять, кроме как записать видосик какой-то, призвать не приезжать на территорию Крыма и так вот слезно сказать, ну, пожалуйста. Также обязали этих россиян, чтобы они писали, в каком месте они будут жить эти две недели, и чтобы две недели они якобы не покидали место своего временного проживания. Ну, ты представляешь, да, приехал турист,
Ёлочку, да? Почесал репутку. Это будет вот этот город и эта улица. Ищите меня там.
Да, конечно. И вот он приехал, он даже не знает, где он еще будет жить. Он какой-то им от балды адрес сказал, там и телефон, скорее всего, тоже от балды сказал. А потом Аксенов возмущается. Как же это так вообще? 203 человека отсутствовали по указанным в анкетах адресам. Хорошо, что хоть вообще реальные адреса указали, а не какой-нибудь там на деревню дедушки.
Хорошо, что хоть кого-то нашли. Кроме того, на полуострове решили, что машины с некрымскими номерами будут останавливаться для проверок. Такое распоряжение дал тот самый Сергей Аксенов. При этом глава Крыма признает, что очень много транспортных средств с некрымскими номерами принадлежат как раз-таки крымчанам, которые массово начали покупать более дешевые автомобили в Российской Федерации. Вот по его мнению, ввиду того, что выявленные заболевания коронавирусом на полуострове завозные, все, кто приезжает с материка, следует помещать на самоизоляцию, требовать неукоснительных соблюдений мер карантина. Но власти Севастополя, они ушли недалеко от властей Крыма, так севастопольское правительство внесло в базу 13 тысяч российских туристов. По словам чиновников, внесенные в базу россиян в ежедневном режиме контролируют на соблюдение ими режима самоизоляции. То есть я уже представляю, что есть какие-то люди, которые шастают по этим 13 тысячам квартирам, так тук-тук, вы дома? Мы дома. До свидания.
Ты знаешь, я видел, как происходит этот контроль. Просто-напросто по мобильному телефону звонит полицай российский и говорит: скажите, пожалуйста, вы не нарушаете режим самоизоляции? Ему говорят: там, нет, конечно, мы не нарушаем. А, ну хорошо, все тогда.
Слышно просто на заднем фоне шум прибоя, волны,
да, или морской, там,
или лесок.
Или звук бутылочек боярышника, который привезли россияне с собой.
Но если говорить про что происходит с автомобилями в Севастополе, Севастополь, напомню, еще на прошлой неделе решил отгородиться от крымчан, вот, и в Севастополь больше не могут попасть никто, кроме людей, у которых есть севастопольская прописка и официальное право, официальный документ разрешает им там работать. Вот. Все остальные не могут никак попасть в Севастополь. Севастополь стал таким изолированным городом, и вот за неделю 245 автомобилей развернули с пункта санитарного контроля. Люди не захотели проходить обязательную двухнедельную обсервацию и не стали ехать в Севастополь. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности правительства Севастополя Алексей Краснокутский. Ну и по этой же причине обратно уехали целых 7 человек, которые прибыли в Севастополь на поезде, добавил также он.
Ну вот и, кстати, по поводу поездов. И хотя, значит, на путешествия на поездах, на поездки на поездах упал спрос, и эпидемиологическая обстановка в соседней России оставляет желать лучшего, значит, приняли решение отложить запуск поездов, которые планировали запустить в Крым.
Это что, здравомыслие, что ли?
Я не знаю, наверное, просто вот у людей, а тут, кстати, может быть, знаешь, и безденежье просто-напросто у россиян наступило, что они не могут себе позволить поехать на поезде, даже на поезде в Крым. В апреле стало понятно, что, исходя из количества проданных билетов, отправлять составы в путь нерентабельно, то есть не продали особое количество, ну, достаточное количество билетов. Я думаю, что если бы продали бы достаточное количество билетов, несмотря на карантин, все равно бы запустили.
Согласен с вами. Кстати, на прошедшей неделе с поезда, идущего в Крым, по анонимному звонку соседей по вагону сняли пассажира, у которого впоследствии выявили коронавирус. Мне вот очень интересно, что вот как эти люди определили, что вот этот самый человек, он больной, то есть он кашлял, он чихал, или он просто хвастался, что он откуда-то приехал, я не знаю, там из Индии или откуда-нибудь
еще. Я думаю,
еще.
Что им просто его лицо не понравилось, они решили, дай-ка на всякий случай мы позвоним. Но и кашлянули в его сторону. Где-то, наверное, так все это и было. Это программа «Крымский пармезан». С вами Стас Юрченко, Александр Янковский, и мы продолжим нашу программу через пару минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами программа «Крымский пармезан». Мы возвращаемся к вам. Это Александр Янковский, я Стас Юрченко, чтобы продолжать рассказывать о том, что же происходило в Крыму. И мы уже рассказали о том, как же борются и не борются с туристами в Крыму. И вот интересно теперь узнать, что же думают сами приезжие по поводу такой борьбы с ними. Телеканалу «Крым-24» удалось пообщаться с теми россиянами, кто таки смог прорваться на полуостров. Вот по их словам, они приехали на дачи, которые купили в Крыму несколько лет назад. Давайте послушаем их.
Мы никто не болеем, у нас все хорошо. Мы на свежем воздухе, мы так рады, что мы сюда приехали. Когда мы уезжали, там еще ситуация была нормальная. И Москва еще мы проехали через Москву с пересадкой Тавриду поезд. Это было 2 недели там назад, было все еще нормально. Нигде нас не проверяли, анкету мы вот сдали в Ростове-на-Дону.
Но лучше здесь находиться, чем в Москве.
Вы сюда приехали переждать коронавирус?
Нет, мы вообще-то планировали в мае приехать, но так как у нас там ужесточение пошло режима, и там мы и так были с самого начала на самоизоляции, как люди старше 65 лет, выходить никуда не надо, лучше приехать на дачу.
Дорогие наши радиослушатели, да, мы иногда даем право слова даже туристам. Вот, Александр, что вы думаете про этих людишек?
Ты знаешь, конечно, я с ними полностью согласен. Даже в Северном Крыму лучше, чем в Южной Москве.
Вы про прекрасные санаторные условия Армянска, да?
Да. Да, я даже думаю, даже в Армянске лучше, чем в Москве.
И на джанкойских пляжах, да. Просто великолепно в сравнении с этой ужасной Москвой.
Ой, но с другой стороны, а кто их ждал там вообще? И насколько сами крымчане рады тому, что из самого неблагополучного региона по состоянию, ну вот по ситуации с коронавирусом, в Крым стали приезжать туристы. Я предполагаю, что не очень рады, и вот, ну, по крайней мере, с теми крымчанами, с которыми мне приходится общаться, они не очень рады такому соседству на несколько недель, а то, может быть, и месяцев.
Странно, что еще не происходит никаких, там, не знаю, там, нападений, попыток сжечь эти дома, вот, как бывает иногда в разных странах, где негативно реагируют на людей, которые могут быть разносчиками той самой коронавирусной инфекции, вот. Я удивлен, что как-то не началась борьба с такими вот самыми туристами. Но более интересная вещь, то есть на самом деле есть такой вот, ну, не то чтобы спор, а уже давняя дискуссия в среде крымчан, и не только, о том, занимаются ли крымчане туризмом. Ведь в чем-то это оксюморон, да, то есть люди, которые зарабатывают на туризме, которые сами там не отдыхают, ходят на море только чтобы кукуруза медовая, пахлава медовая, ну, и рачки, пиво холодное продают все, там, сдают квартиру у моря, то есть им как-то, ну, не до того, чтобы заниматься туризмом, да, но оказывается, что следующая интересная ситуация с туристами, это ситуация с туристами-крымчанами. Вот на прошлых выходных в Фейсбуке появилось видеообращение крымчанина, который, по его словам, застрял с семьей в Таиланде. Таких, как он, было еще несколько десятков человек. Вот они попросили российских чиновников Крыма им помочь. Так вот, им помогли, и они остались недовольны.
Кто они? Чиновники или крымчане?
Ну, я думаю, недовольны друг другом остались и чиновники, и крымчане, потому что оказалось, что после возвращения в Крыму абсолютно все должны быть помещены в обсерватор. И это туристы-крымчане, они добровольно отказались ехать на обсервацию. Поэтому Роспотребнадзор решил действовать через суд. И вот согласно решению суда, всех прибывших из Таиланда отправили на 2 недели в изоляцию. Люди, я так понимаю, просто хотели приехать и тусить у себя дома, вот, на, не знаю, на каких же там дачах, но суд решил иначе. И вот то же самое Аксенов решил делать делать и с крымчанами, которые застряли в Индии. Вот по его словам, там сейчас находится 30 человек, и он рекомендовал не вести вообще переговоры по возврату из-за границы с теми, кто не готов сразу же подписать письменное согласие на помещение в обсерватор по прибытию на полуостров. Далее цитата. И у нас вот там есть группа в Индии. Так вот, чтобы такого не было, без письменных уведомлений о согласии изоляции в обсерватор даже переговоров с ними не ведите. Пусть тогда сидят там, в Индии, в обсерваторе. Напомню,
да, но
Александр,
знаешь,
вы же знаете, как в Индии следят за режимом карантина?
Да, я видел, это было достаточно, неожиданно, скажем так, подберу такое слово. Но, тем не менее, похоже, к такому опыту хотят прибегнуть и в Крыму. Потому что
давайте
крымские чиновники
только, что подконтрольные... это за опыт.
Подконтрольные России. Это опыт, это там, где людей просто-напросто палками загоняли, да, по домам, чтобы они сидели.
Вышел на улицу, получил палкой.
Да. Значит, вот эти крымские чиновники, они собираются сейчас усилить сотрудниками Росгвардии охрану вот обсерватора в Евпатории и в Симферопольской клинической больнице номер 7, где проходят лечение инфицированные вот этим самым коронавирусом COVID-19.
А чем это мотивируется?
Мотивировали, объяснили это тем, что пациенты могут неожиданно сбежать. А, видимо, с помощью Росгвардии они смогут ожиданно сбежать. Тоже интересный момент.
В Крыму все настолько хорошо с качеством медицины, что местные чиновники сразу понимают, что люди, которые окажутся в больницах, захотят туда сбежать через окно, и только Росгвардия может их остановить. Я как-то так это понимаю.
В общем-то, где-то, наверное, так. Вот по поводу коронавируса на этой неделе высказалась экс-прокурор оккупированного Крыма, а ныне депутат Государственной Думы соседней России Наталья Поклонская. Она, например, раскритиковала... Нет, не Сергея Аксенова, раскритиковала одно из заявлений мэра столицы соседней России Сергея Собянина. Ранее этот самый Сергей Собянин говорил, чтобы электронные пропуска для выхода из дома, которые сейчас введены в Москве, были задействованы и на всей территории России, в том числе и в оккупированном Крыму. И вот по мнению Поклонской, для Крыма надо принять жесткие меры по въезжающим на полуостров. Она предлагает всех прибывающих либо поголовно тестировать, либо временно приостановить въезд. Вот тут, знаешь, тот редкий случай, когда большинство крымчан, наверное, согласятся с госпожой Поклонской, скажут, что что-то все-таки у нее бывает иногда проблески.
Вы знаете, даже я как кирчанин тоже вот второй раз в жизни с ней согласен. До этого был только один случай, когда она говорила о том, что она хочет вернуться в Украину. Мне тоже казалось, что она вернулась в Украину и сразу же пошла общаться со следователями, которые ее очень ждут в свои теплые объятия.
Так. А наши слушатели и зрители, возможно, помнят, что неделю назад мы как раз рассказывали, да и Стас уже сегодня тоже напоминал, о том, как севастопольские чиновники издали такое распоряжение закрыть город на въезд и выезд. Значит, и на этой неделе на въезде в Севастополь образовался затор в 4 километра в связи с досмотром автомобилей на блокпостах. Вот представь, 4 километра на этом самом блокпосте. А об этом рассказал РИА Новости Крым. Сотни автомобилей стояло перед пунктами контроля в ожидании проверки.
Значит, мне интересно, то есть в этой новости очень все сухо, мне не указано то, что люди они все это время, все эти 4 километра тупо сидели в машинах, не выходили, не общались друг с другом,
То есть, хотите выйти из машины, будет как в Индии, да?
Слушайте, я, конечно, понимаю, что видно ближайшие машины, но то, что происходит за 2-3 километра от блокпоста, вряд ли нормально заметно, и там, скорее всего, можно вести себя как угодно, то есть не являются ли те самые пробки перед блокпостами, возможно, большей опасностью для заражения коронавирусом.
Может быть. Но там же всегда найдутся соседи, которые позвонят, например, в ФСБ и скажут, что сосед по пробке, он выходил из машины вообще пописать, и поэтому надо к нему применять какие-то меры, оштрафовать его, по крайней мере, или снять с машины. Так вот, значит, российские полицаи останавливают каждую машину, чтобы замерить температуру водителю и пассажирам, проверяют документы и заставляют заполнить анкету о целях поездки в Севастополь. На проверку каждого автомобиля уходит около 2 минут. И за прошлую неделю на блокпостах на въездах в Севастополе было проверено более 4000 автомобилей. Из них около 1300 автомобилей было не на севастопольских номерах. То есть из других регионов. Это может быть и из Крыма, а может быть и из соседней России, а может быть и автомобили, которые просто там зарегистрированы. В общем, при этом 245 автомобилей развернулись и поехали в обратную сторону, так как их водители и пассажиры не имеют прописки в Севастополе. Ехали туда не по работе.
То есть прочь в Крым, заражайте крымчан, потому что другого выхода, кроме как проехать через Крым, у всех этих людей на самом деле нет. То есть Севастополь беспокоится о собственном здоровье, подставляя здоровье крымчан.
В общем, севастопольцы очень часто мечтали о том, чтобы их город закрылся, как и вот в советские времена. Однако оказалось, что не все так хорошо.
Не все, как и масленица.
Да, для тех, кто мечтал о новом закрытии города от вообще окружающего мира.
Некая жительница этого города, которая отлучалась совсем ненадолго в соседнюю Россию, рассказала севастопольскому интернет-изданию «Примечание», что к проверке людей, которые приезжают в Севастополь, относятся безалаберно. Например, у нее на въезде в Севастополь не проверили паспорт и не измерили температуру тела. Сообщить о месте своего пребывания в городе во время обязательной 14-дневной изоляции она смогла лишь после третьего звонка в оперштаб по коронавирусу при правительстве города, где сообщили, что заполненная ею на блокпосте в селе Верхнесадовая анкета попросту исчезла. В севастопольском оперштабе про коронавирус, куда обратились примечания для комментария, считают, что не знают, как такая ситуация в принципе могла возникнуть, и отметили, что это скорее исключение, чем правило. Далее цитата.
Да, они вот что сказали. Все анкеты, которые нам передают в штаб, мы вносим в базу, поэтому не знаем, как такое могло произойти. Тут обрабатывается очень много анкет. Даже им как-то, в общем, странно. Целыми днями одно и то же делаем, заводим эти анкеты, заполняем базу и все по 10 раз проверяем. И такие вещи, говорят, жалуются, я очень удивлена, сказала сотрудница штаба в телефонном комментарии. То есть, с одной стороны, я так понимаю, что очень многие заполняют эти анкеты, то есть, есть какая-то видимость вот каких-то карантинных мер противоэпидемических.
Отчеты в огромных цифрах, типа 4,2 тысячи авто проверили, это же прекрасная цифра.
А на самом деле потом никто или мало кто контролирует вообще, что происходит с теми людьми, которые и какое у них состояние здоровья. Может, ему действительно нужна медицинская помощь? Ну окей, давайте другим новостям.
Да, тем не менее, то есть мы возвращаемся сейчас к городу в Крыму, который лучше всех умеет зарабатывать на туристах. Потому что самые уникальные люди в Крыму живут в Ялте. Потому что человек, который живет в Ялте и работает, это скорее шок и как-то странно. Вот. В Ялте придумали, как даже в отсутствии туристов зарабатывать деньги. Российские правоохранители в Ялте возбудили несколько сразу уголовных дел в отношении местного жителя, который изготавливал и продавал фиктивные справки от работодателя, позволяющие перемещаться по городу в период ограничений по коронавирусу. Вот по словам замначальника полиции Крымского МВД Александра Смаглина, стоимость одной такой справки составляла, на минуточку, 3000 рублей. Ну, то есть, на самом деле, мы себе прекрасно представляем, что штраф начинается от 5000 рублей, а справочка стоит 3000 рублей. Ну, налицо вполне понятно, что гораздо выгоднее себе сделать. И Смаглин добавил, что гражданам, которые приобрели и пользуются фиктивными справками, теперь грозит административная ответственность.
Да, ну, в общем, интересно, когда какой-то, значит, фиктивность из каких-то справок говорит глава фиктивной полиции в Крыму. Ну, это вот господин Смаглин. То есть, который носит российскую форму на территории оккупированного Крыма, и он чем-то еще тоже недоволен. Ну да ладно, смотри, я не знаю, кто, как вообще будет и будут ли этим летом в Ялте многочисленные туристы, и будут ли люди отдыхать на пляжах, но дело вот в чем. Дело в том, что, например, в соседней России есть такая ассоциация туроператоров России, и вот директор, исполнительный директор этой организации, Майя Ламидзе, полагает, что абсолютно все люди, которые отложили, перенесли или даже еще не планировали поездку, понимают, что когда бы кризис не закончился, они обязательно будут отдыхать. И якобы поэтому, значит, у туристической отрасли оккупированного Крыма есть шансы хорошо заработать в этом году.
Те, кто выживут, простите меня, и те, кто не проедят все запасы в условиях безработицы, все-таки смогут куда-то поехать отдохнуть. То есть вот это она на самом деле говорит, правильно?
Да, только я не понимаю, почему они должны будут поехать в Крым. Или почему именно в Крым?
И почему не в Сочи? Вот как минимум, да. Вот опять-таки.
Или на теплое побережье Белого моря. Вот в соседней России. Или там еще есть там море Лаптевых, Баренцево море. Много разных морей есть в соседней России. Почему они все поедут в Крым?
На самом деле, то есть это какие-то обещания для того, чтобы внедрить в голову людей мысль о том, что, возможно, все не так плохо, и у туристической отрасли оккупированного Крыма все же есть какие-то шансы. Но вот давайте лучше узнаем о том, как же на самом деле в Крыму готовятся к возможной работе по приему туристов в 2020 году. Для начала я вам расскажу про пример Италии. Там вот считают, что курортные курортный сезон все-таки состоится, и предлагаю для этого на пляжах размещать меньше шезлонгов, делать специальные кабинки из плексигласа, регулярно дезинфицировать песок. Я вот, честно говоря, не могу себе представить ситуацию, когда в Крыму берут и дезинфицируют песок. Чтобы там хотя бы его убрали, вот это уже какой-то шок. А взять и дезинфицировать его, ну, максимум только с самолета, вот при помощи иконы, мне кажется, Сергея Аксёдова. И вот также не будет никаких игровых площадок в Италии. А для группы высокого риска, то есть это престарелые люди, будут установлены специальные часы посещения пляжей. Это вот пример Италии.
В Крыму такие меры вообще даже не хотят рассматривать. Как пояснили в Министерстве курортов и туризма оккупированного России и Крыма, подобные ограничительные меры по работе крымских пляжей не рассматриваются. И вообще неизвестно, будут ли вообще сезоны, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в Крыму. Поэтому о технической подготовке пляжей арендаторам пока рекомендовали воздержаться. А вот вице-президент Российского союза индустрии гостеприимства Алексей Волков полагает, что уже в июне, в крайнем случае в середине, уже нужно начинать работать. При этом, конечно, нужно быть осторожными в приеме туристов из тех регионов, где сложная эпидобстановка, в частности из Москвы и Московской области. И он еще такую мысль, я не знаю, она гениальная одновременно, как-то безумная. Сегодня, он говорит, Китай перезапустился уже практически на 50%, только благодаря тому, что начали потихоньку все запускать. И когда пандемия закончилась, бизнес был к этому готов. Бизнес надо восстанавливать, иначе мы потеряем все. Это считает господин Волков, который, вице-президент Союза индустрии гостеприимства.
Единственное, что крымчане точно не потеряют, это программу «Крымский пармезан». И мы вернемся к вам буквально спустя несколько минут, чтобы продолжить рассказывать самые важные новости из Крыма.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымский пармезан. Александр Янковский, Станислав Юрченко уже рассказали вам о том, как в Крыму готовятся или не готовятся к туристическому сезону, о том, что же делают сейчас в Крыму российские туристы, которые все-таки смогли как-то пробраться в Крым. Вот мы продолжим вам рассказывать о других новостях. В Симферополе, например, не только люди, но и скамейки. Скамейки даже ушли в режим самоизоляции. Жители крымской столицы решили оригинальным образом бороться с нарушителями режима. Так, на лавочках в районе улицы 1-й конной армии появилась клейкая лента и предостерегающаяся записка: «Полицию вызовем». Ровно через одну минуту на фасаде висит камера.
И теперь я понимаю вообще, да, кто же вот в Крыму с 41 по 44 год, кто же вызывал полицаев?
Каждый
вообще?
Пятый.
Видимо, их было немало таких людей, которые там вызывали полицаев при первом же появлении партизан. Значит, дальше. Несмотря на самоизоляцию в Крыму и Севастополе, уже даже хотят открывать предприятия. Вот, например, по словам главы российского правительства Севастополя Михаила Развожаева, если в ближайшее время в городе не будут фиксировать очагов заболевания коронавирусом, то в Севастополе смогут открыть парикмахерские, стоматологические кабинеты, а также магазины одежды. Но также поступают и в Крыму. Вот, например, глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гаценюк заявил, что с мая на полуострове заработают предприятия сферы услуг. Цитирую: «Разрешено будет работать организациям, индивидуальным предприятиям, которые предоставляют услуги салонов красоты и парикмахерских по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, ремонту обуви и химчистки, также хозяйственные магазины и магазины сантехники», сказал Гаценюк. И тут важно отметить, да, что все это время, все эти несколько недель в Крыму эти магазины не работают. Это какое-то на самом деле безумие.
И вот мне сейчас уже, я уже понимаю, что раз открываются хозяйственные магазины, магазины сантехники, то начнется что? Массовый ремонт. И крымчанам сидеть на самоизоляции будет еще веселее, когда сосед с самого утра начинает работать дрелью. Но опустим это. Давайте лучше узнаем, что же по этому поводу сказал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Давайте послушаем его.
Требования должны быть жесткие. То есть открытие предприятий не должно повлечь у нас увеличение количества заразившихся. Вот только в этом балансе мы сможем с вами системно работать. Если только вал дальше пойдет, захлебнется и система здравоохранения и так далее. То есть все должны помнить, что в данном случае эти меры, они вынуждены в связи с тем, что экономика не должна простаивать.
Ох, то есть вот экономикообразующие предприятия Крыма, по мнению Сергея Аксенова, это салоны красоты, парикмахерский, ремонт компьютеров, предметов личного потребления, ремонт обуви и химчистки.
Он где-то, наверное, он и прав. Но, знаешь, в любом случае Крым в ближайшее время может столкнуться с дефицитом товаров. Вот, причем самых разных товаров. И это не потому, что да, поставки перекрыты с территории материковой Украины, и не потому, что, допустим, какие-то есть проблемы, что что-либо привести. Но вот к такому выводу очень просто прийти, если проанализировать слова бывшего министра транспорта под контролем России в крымском правительстве Анатолия Цуркина. Вот что он написал на своей странице в Фейсбуке. Я, с твоего позволения, зацитирую. «Проблемы вырастают на глазах различных масштабов, и как их решать, вам не расскажет ни один коуч или HR». Это такие слова, которыми... Ну, ругательные, в общем, слова. Итак, о логистике. Отрасль просела по грузопотоку на 25-30%. У Цуркина, напомню, нашим радиослушателям и зрителям, у него компания, которая доставляет товары в Крым с территории соседней России автомобилями. В первую очередь.
Ну, то есть он не понаслышке знает, о чем говорит.
Да. По объемам выручки вот проседание на 50-60%. Количество перевозимых грузов снизилось с ограничением во многих сферах экономики. Сегодня вещание всех утюгов «оставайтесь дома» распространяется и на водителей. Многие отказываются выполнять рейсы в неблагополучные регионы, районы страны. Но именно эти районы есть грузообразующими, в том числе и для Крыма. Москва, Санкт-Петербург. То есть, например, ну, крымские водители отказываются, получается, ездить в Москву, потому что там достаточно большое количество заразившихся коронавирусом, и в другие регионы соседней России. Продолжу дальше цитату господина Цуркина. «В связи с низкой деловой активностью падает платежеспособность клиентов», ну, то есть те, которые заказывают ему перевозки. А «в дополнение к этому падают ставки на перевозки. Мы, то есть вот это транспортные предприятия, рано или поздно не сможем платить по своим счетам».
И получается, в таком случае просто некому будет доставлять те самые товары и первой необходимости, не первой, то есть абсолютно различные в Крым, правильно я понимаю, да?
Да. То либо, если это будут товары, то эта перевозка, стоимость перевозки возрастет в несколько раз.
И тогда цены, опять-таки, возрастут в крымских магазинах тоже в несколько раз.
Но в Крыму уже придумали, что с этим сделать. Там Крымстат просто-напросто взял и убрал из перечня тех продуктов, за которыми он следит и составляет вот ежемесячные и ежеквартальные отчеты о росте стоимости продукта, он взял и убрал самые дорогие продукты. Проблема решена.
Это же гениально, да? То есть,
конечно.
Нет подорожания, потому что вы не знаете, какие цены на продукты. Вот. В списке теперь нет бескостной говядины, мяса индейки, стаканчика кофе и ужина в ресторане. Но...
И еще Керчь перестала быть самым дешевым городом. Причем
вот
сразу
надеюсь...
после открытия движения по мосту через Керченский пролив. Теперь не менее половины отдыхающих, ну вот делаю такой вывод, прибывают в Крым автомобилями, а значит вначале проезжают вот где-то рядом с Керчью, может быть заезжают в Керчь.
Возможно, да.
Вот, и не обязательно доезжают до Евпатории, Ялты. А в начале путешествия по Крыму, значит, человек приехал из России, увидел впервые в жизни цивилизацию. Вот, и у него деньги еще не экономят. Да. И вот этим воспользовались крымчане и керчане. Да. А еще из этого списка, видишь, Крымстат, исчезли коньяк и шампанское, но зато там появилась водка, как один из главных продуктов российского питания. Она в Симферополе в Патории стоит 675 рублей за литр, в Керчи на 3 рубля дороже, а рекорд держит Ялта, 691 рубль за литр водяры.
Ну вот почему коньяк исчез, я еще могу понять, но почему в этом списке нет боярышника, мне неведомо, если честно.
Да, это правда. Вот как может россиянин прочитать и понять, стоит ему ехать в Крым или нет, если в этом списке нет боярышника.
Ну, потому что любые просто версты населения смогут вот по боярышнику оценить. То есть, кто-то может не быть денег ни на коньяк, ни на шампанское, а на боярышник. Все сразу легко и понятно. Кстати, несмотря на все меры, которые принимаются в Крыму по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 40% крымских телезрителей уверены, что коронавирус – это фейк.
По крайней мере, такие... То есть, подожди. То есть, получается, что 40% крымских телезрителей считают, что господин Аксенов и Путин – это распространители фейков. Это уже неплохо, кстати.
Кстати, да. Получается, это очень интересно. Так вот, из чего мы делаем такие выводы? Нет, мы не берем их с потолка. Телеканал «Крым-24» провел опрос, результаты которого шокировали просто врачей. Так, во время одной из передач под названием «Говорите правду» зрителям предложили ответить на вопрос о том, как они воспринимают эпидемию коронавируса. И вот позже выяснилось, что 60% уверены, что это болезнь все-таки, а 40%, что распространяемая информация о заболеваниях – это фейк. Фактическое количество проголосовавших не называлось, так что сделать какие-то выводы о репрезентативности опроса мы не можем, вот, и переносе данных на весь Крым, понятное дело, тоже. Но на самом деле это уже вызывает какие-то опасения, потому что те самые 40% людей, во-первых, ни во что не ставят местные власти, во-вторых, ни во что не ставят медиков, и опять-таки подвергают возможному риску заболевания всех своих соседей, друзей и знакомых, потому что если они явно уверены, что это фейк, то и соблюдать все эти меры карантинные и вести себя осторожно как-то они точно не будут.
Но ты знаешь, вообще уже в Крыму придумали, как победить коронавирус. И... Во всяком случае, в подконтрольном России крымском парламенте там такой вот мощный ответ вообще задвинули на вот эту всю коронавирусную истерию. Говорят, мы в принципе ударим так вот по коронавирусу. Дело в том, что надо же деньги как-то экономить. Да, потому что там на борьбу с коронавирусом. Там решили просто взять и на все деньги купить новую подсветку для местного вот этого парламента.
Подождите, то есть, возможно, то есть, я предполагаю, крымский парламент находится в центре Симферополя, вот, в самом центре, на площади Ленина. Покупают новую...
Не на площади Ленина, это парламент, да, это там парламент. Не Карла Маркса.
Простите. Вот, и вот покупают мощную подсветку, потому что она там очень яркая и далеко бьет, и она кварц. Они будут кварцевать все вокруг, обеззараживая все. Это так, наверное, работает, да, Александр?
Да, наверное, да. Или, в принципе, будет хорошее освещение ночью, можно будет увидеть, где идет там человек, переносчик коронавируса.
Он сел на лавочку! Немедленно вызывайте патруль!
Значит, на такую подсветку планируется потратить почти 20 миллионов рублей. Вот такой конкурс уже открыли. 22 апреля все претенденты на исполнение работ должны уже быть известны. Напомним, что на прошлой неделе подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будут сняты деньги со строительных проектов, чтобы ими оплатить суммы, которые нуждающимся крымчанам.
Подсветка – это не строительный проект?
Это, видимо, не строительный. В общем, нет на данный момент разъяснения спикера подконтрольного России крымского парламента Владимира Константина о том, почему он тратит такие деньги на эту подсветку. Но одновременно информация об этой подсветке стали известны и доходы депутатов крымского парламента подконтрольного России. У большинства они выросли за последний год, несмотря на то, что сами крымчане жалуются, что доходы у них падают. А вот у самого Константинова доходы выросли, причем значительно. Это только то, что он показал. Да? Указано, что он заработал за год 22 миллиона рублей. Это где-то около 8 миллионов гривен.
Неплохо.
Это в три раза превышает сумму, которую он получил за 2018 год. Тогда в документах был указан доход в 6 миллионов 955 тысяч рублей. Где-то приблизительно 3 миллиона гривен. Также, согласно сведениям, которые опубликованы на сайте вот этого подконтрольного России Крымского парламента, в собственности Владимира Константинова находится квартира площадью 95 квадратных метров, 4 нежилых помещения общей площадью 150 квадратных метров и одно нежилое помещение площадью около 6 тысяч квадратных метров. При этом у Константинова появился новый автомобиль BMW X7 M50D. Да, это хороший автомобиль. Это стоимость этого автомобиля приближается к 150 тысячам евро. А также в его собственности значится Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero Sport, еще прицеп какой-то с темы, не знаю, что это. При этом в его декларации за 2018 год также указан автомобиль Range Rover. Вот это, наверное, чтобы картошку возить.
Ага. Напомним, доход Константинова в 2018 году составлял 6 миллионов 955 тысяч рублей, что почти в три раза меньше, чем официальные данные за 2017 год. Тогда в документах спикера значилась сумма, превышающая 22 миллиона рублей. В 2016 году спикер крымского парламента задекларировал доход в сумме около 84 миллионов рублей. Но новая подсветка парламента Крыма не единственная, на что тратят деньги чиновников.
Расскажите, Стас, на что же они тратят еще деньги?
Вы можете можете удивиться, но Минфин России тратит государственные деньги на туалетные ёршики для своего санатория в Крыму. И это не фейк, и это не шутка. Есть такой санаторий Южный. Это ведомственная здравница Минфина России в крымском поселке Форос. Так вот, в разгар коронакризиса туда купили предметы роскоши на 75,5 миллионов рублей. Поставщиком стала ООО «Артмебель-отель-компании», узнали примечание на официальном сайте госзакупок России. Хотя глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее сетовал, что из-за проблем в экономике сокращается объем покупок дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей. Силуанов констатировал, что распространение коронавируса в РФ стало серьезнейшим испытанием. По его словам, сокращаются, сжимаются целые сектора экономики. Так вот, как это выглядит в действительности. Первый контракт для санатория Южный стоимостью 6 миллионов рублей заключен 8 апреля. Согласно этому документу, фирма поставит в санаторий светильники. Среди них подвесные светильники по 73 тысячи рублей, торшеры по 129 тысяч рублей, настольные лампы по 14 и 58 тысяч рублей. Из 181 товара, который доставит Форос, только 21 экземпляр произведен в России. Остальные 160 из США, Италии, Нидерландов и Китая. Второй контракт стоимостью 15 миллионов рублей заключен также 8 апреля. И вот по нему здравница получает предметы интерьера. В частности, напечатанные картины по 47 тысяч рублей. На минуточку, напечатанные, то есть даже не нарисованные картины,
то есть
а
это
просто напечатанные.
В какую-то фирму, да, печатаешь там такую картину за 500 рублей, например,
берешь,
да?
Багетный мастерской за 1000 рублей, такой же простейшую раму, вот, и все. И это получается, стоит на самом деле 47 тысяч рублей. Прекраснейшая
прибыль. Ты знаешь, с этой точки зрения я даже начинаю где-то понимать, что Крым очень успешно, значит, осваивает сейчас российские бюджетные деньги. Ну, как Крым? Да, не Крым, конечно, да, вот те люди, которые... Ну, то есть, и таким образом приближают развал России. То есть, что, в принципе, все... Вот с этой точки зрения все делается правильно.
Александр, цветочные горшки сколько могут стоить, по-вашему?
Ну, не знаю, 500 рублей.
12 тысяч и 42 тысячи. Кашпо – это тоже горшок.
Я хотел сказать цветов. 500 тысяч рублей.
Декоративные колонны по 60 тысяч. Ковры от 60 до 235 тысяч. Итак, моя любимая часть рейтинга. Мусорные ведра по 9 900 рублей. Туалетные ёршики по 5 тысяч. Стаканы 3 900 рублей. Урны 34 тысячи рублей. Зеркала от 39 до 143 тысяч рублей за штуку. Товары поставляются, естественно, из Евросоюза и Швейцарии, Индии и Китая. Отдельные экземпляры российского производства. Дорогие крымчане, послушайте это. Послушайте все эти прекрасные цифры и задумайтесь о том, что же у вас стоит дома такого прекрасного и роскошного, чем вы могли бы похвастаться.
Это была программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Янковский и Стас Юрченко. Услышимся на следующей неделе.
Тёмки-бомки.